Il n'y a aucune idée. D'ailleurs, on dirait que c'est précis, on voit le truc aussi.
В то же время душе я Бог, он был в аде, в преисподней, и в то же время он находился с Отцем и Духом на небесах. И мы вчера оставили Христа в гробе запечатанном. Мы были свидетелями того, как Господь предал дух, и в эту минуту возмутились даже стихии. Было землетрясение, и солнце померкло, но это была некая минута, и вот на древних иконах, например, распятие Христова, это затмение солнца тоже показано, но неким захождением солнца, а ангелы, которые пишутся над крестом, в таких случаях на иконах распятия, они как бы закрывают свои лики своими одеждами, именно символизируя вот этот закат не просто солнца физического, а то, что зашло солнце правды. И в то же время мы как бы предстояли вместе с Матерью Божией и апостолом и евангелистом Иоанном Богословом, которые и разделяли со Христом это распятие. И в то же время вот тоже на той же иконе распятия видно, что в это время они не рыдают. В это время они как бы приобщаются к необыкновенной тайне. Если бы они рыдали, эти рыдания показывали бы некие ропоты несогласия с сыном и учителем. Но в том-то и дело, что всегда на древних иконах пишутся лики и Матери Божией, и апостола Иоанна Богослова, евангелиста, пишутся чрезвычайно внутренними и созерцательными. Они как бы присутствуют и, казалось бы, при полном и реальном умирании, при полной, безусловной, реальной смерти и в то же время при зарождающейся жизни. Оба они знали, что Господь принял смерть добровольно, власть имея отдать и жизнь, и власть имея принять ее, говорит Христос. И они стояли и знали, ведали. Это им подсказывала безусловная их вера, сердечная вера Христу, что вот в этой области смерти как раз и появляется настоящая неизреченная жизнь. И вот в Триоде много написано слов, которые все время показывают как бы парадоксальность того, что происходит. Тот, кому предстоят в страхе и трепете силы небесные, херувимы и серафимы, он предстоит как раб-разбойник перед язычником, наместником римских завоевателей. Тот, кто держит весь мир в своей руке, он удерживается рукой человеческой. И много таких сравнений. Тот, кто вешается на древо и как бы воздвигается вверх на крест, тот, кто должен сойти в ад. И вот этот крест и действительно явился как бы той лестницей, по которой Христос сошел в царство мертвых. Невозможно, оставаясь в теле живым, войти в это царство. И вот Господь сходит сегодня в ад и освобождает оттуда узников его, всех тех, у кого есть хотя бы капли живого, за что можно зацепиться. Он не просто отворяет врата в рай, он ломает, именно ломает, рушит все вериги, запоры, врата адовы. Но это не просто некие замки и ворота в нашем понимании, это как бы совет старейшин ада, что ли. Это именно адские силы, которые не дают выйти людям, всем, кто до Христа, после Адама почил. И это не важно, грешники ли это были, жалкие, или это были ветхозаветные пророки и праведники. До распятия Христова, до его жертвы, все попадали в преисподнюю. Другое дело, что были разные места. Мы знаем лона Авраама, куда попал Лазарь, нищий. Мы знаем и какие-то глубины адовые, куда попал, скажем, тот самый богач, о котором говорил в притче Христос. Но, тем не менее, это не было даже лона Авраамова, это не Царство Божие. И только с его распятием, жертвой Христовой, была возможность открыть, разрушить врата адовы. И поэтому с тех пор этих врат не существует. В том-то и дело, что не Господь распределяет по грехам и по праведности. Как сказал святитель Иоанн Златоуст, гиена огненная действительно создана Господом для грешников как милость Божия. Это единственное место, где бы они могли существовать, не жить, нет, там жизни нет. Но существование их может быть только вне Христа. Ибо огонь, свет Христов, он сожигает человеческую душу, не готовая к царству. Любовь Божия может быть ненавистна и может обжигать, если человек совершенно замкнулся на себе. И здесь не важно, ведь наши даже добрые дела, они проникнуты нашей падшестью. Наши добрые дела-то, они часто делаются из-за того, что своего ищем, а не забываем себя ради другого. И Господь принимает нас и таких, пожалуйста. Но если наша душа не раскаяна в этом, не раскаяна именно в своем грехе, как в сквозном нашем состоянии, которое примешивается абсолютно к любой нашей мысли, абсолютно к любому нашему делу, наша душа не сумеет войти в царство, потому что все царство будет обличением всей жизни. И вот этот огонь Божьей любви душа не сумеет принять, она к нему будет закрыта. Она будет этот огонь любви, она будет ненавидеть точно так же, как и боятся, точно так же, как веруют и трепещут демоны. Хотя веруют в Бога и трепещут будущего гнева его. Они видят в нем только гнев, и они совершенно не видят любовь. То же самое ведь грех Иудин именно в этом. Не в предательстве грех Иудин. В конце концов, что Христу простить предательство? Точно так же, как и любой грех. Любовь не может не простить. Его любовь бесконечна. грех от Иуды был именно в том, что он не видел и не верил в милость Господню. А если не верить в его милость, то тогда можно поверить только в Бога отмстителя и ревнителя. Но тогда любое, все, чтобы можно было, любое дело Господне будет восприниматься как петля на шее, которую и накинул на себя Иуда. Это будет рабский труд. И тогда, если не верить в его милость, мы всегда будем в роли того неверного раба, который говорил в притче хозяину, домовладыке, что, и, который оставил ему один талант, и тот закопал его в землю, что ты хозяин жестокий, и ты собираешь, где не сеял. И как часто и у нас тоже такие же претензии к Богу, почему вот он дает именно такую жизнь, а не другую, мы достойны большего. Ведь в этом и смысл как раз был ропота и претензий того лукавого раба. Но милость Господня беспредельна, и поэтому вот даже в неделе на страшном суде, мы читаем о том, что не Господь уводит грешников в юдоль печали, в страну смерти. Он говорит каждому: идите туда, идите туда, и люди сами идут, они сами выбирают. И в этом трагедия души. И с другой стороны, в этом и победа, и добра, любви, и именно любви, справедливости и любви, а не юридической справедливости, которая смотрит только по внешним признакам, чего достоин. Нет. Вот душа грешная, но раскаянная, если она ни в чем себя не оправдывает, она внутренне растет и зреет в царство, несмотря на свои злые дела, которым всем нам присущны, безусловно. Но в то же время нам и безусловно присуще самооправдание, где мы как бы киваем не на свой выбор в разных ситуациях, а на жизнь, которая кипит вокруг нас и вынуждает нас делать то или другое. И вот оказалось, что действительно, как сегодня читалось в апостоле, как сказал апостол Павел, немощное Божие оказалось гораздо сильнее всякой, какой-либо мощи. И ведь обратить внимание, перед чем ближе ко Христу, тем все меньше и меньше чудес. Все меньше и меньше как бы уходит как бы божество Христово, перестает являть себя, является больше и больше человечество Христово. И вот человек Христос уже перед судом Пилата, он стоит совершенно смиренно, давая делать абсолютно все, что только захотят человек. Он терпит и обливание, и заушение, и биение, и он терпит глумление, издевательство, когда он висел на кресте, когда над ним насмехались и как бы искушали его сойти со креста. И устами фарисеев, садукеев, учителей народа и самого народа, глумящегося над ним, как бы говорил сам князь мира сего, он как бы соблазнял именно: сойди со креста, и тогда мы в тебя поверим. Но Господь остался тверд и постоянен. И вот это постоянство как раз и отличает его от и нашей любви, и нашей доброты, которая везде и всюду изменчива. Именно здесь, на кресте, мы и опираясь на предание, которое говорит нам о том, что он сошел, не оставил сущих в аде, говорит нам о том, что на него везде, абсолютно в любой ситуации, какая бы страшная и трагичная ни была, у каждого она индивидуально, мы всегда его здесь найдем, мы всегда найдем, сумеем на него опереться. Потому что самый крайний трагический момент даже полного, как бы полной оставленности, потери Бога, он тоже здесь с нами решил разделить даже вот эту крайнюю точку человеческой немощи и как бы ухода из жизни, будучи живым, отче, вскую оставил меня, если говорит он. То есть и здесь, в этой точке он уже побывал. Нет у человека такого момента в жизни, где он действительно однозначно остался бы один. С тех пор, как вошел в мир Христос, абсолютно любое горе, любое несчастье, любая беда и любой грех даже, он разделен Христом. Христом не в том смысле, что он тоже вместе с нами грешит. Нет. Просто и в нашем грехе он нас не покидает. И как он взошел на крест, фактически на кресте он и остался. Потому что если я говорю, Господи, помилуй, другими словами, я говорю, вот ты, Агнец, который берет на себя грех мира, вот бери на себя мой грех. Ты виси на кресте за меня. И освободи его от меня. И вот сегодня как раз это освобождение людей в аде. И есть настоящая истинная суббота, потому что на самом деле, ведь суббота это день покоя. И покой обрести человек может только в любви, но в любви не ущербной, не такой, какая человеческая, потому что разница между Божьей любовью и любовью человеческой та, что Господняя любовь, она любит грешника. Мы же любим только праведника. Когда человек грешник, мы его не любим, мы его осуждаем. Мы на него в обиде, и мы не можем его принять. Мы отчуждаемся от грешника. Мы любим только праведника. А Господь любит любого грешника. Именно потому, что он забывает себя, отдавая себя другому. А душевная любовь требует службы себе. И вот эта разнонаправленность любви человеческой, любви Божией, скрестилась как раз на Голгофе. Но когда мы читаем в Ветхом Завете о том, что Господь на седьмой день почил, Он почил от собственного творения. Но Он вовсе не почил, не оставил, не заснул. Он не оставил этот мир своим попечением. Он просто сотворил, когда уже человека, венец творения. И вот теперь человек, который был одарен всяким дарованием, всяким талантом, он уже должен был творить этот мир. Так и сказал Господь, возделывай дым, возделывай этот мир, возделывай мое творение. Ты теперь творец. Я тебе все дал из своих щедрот. И все, что захочешь, ты можешь от меня взять. Но только ты при этом должен сказать, я твой Господь. И вот, дорогие братья и сестры, этот день для нас, когда замолчит всякая плоть человеча, замолчит вообще всякая плоть перед той необыкновенной тайной Божьего промышления, Божьего проявления, крайнего проявления Божьей любви. Ведь если Господь выводит из ада грешников и праведников, и грешников, это значит, он в силах и вывести наши души из ада своего смертного, своих смертных грехов. Потому что любой нераскаянный грех смерти. Нет таких особых вот смертных, каких-то несмертных грехов. Понятно, что любой грех, который мною принципиально считается правотою, я сумел себя именно обмануть, набрать себе, оправдать чем-то внешним, он всегда к смерти. Он не только насилует душу, но и мертвит ее. И мы знаем, что Господь никогда не оставляет нашей души именно в силу того, что, как Он сказал в Евангелии, Царствие Божие внутри вас есть. Точно так же, на самом деле, я внутри человеческой души. И человек идет в ад именно потому, что внутри себя не носит царство. И если внутри меня ад, если у меня пропала жизнь, не осталось одно существование, я сам выберу эти страшные чертоги, где нет жизни, потому что нет источника жизни. Ведь по существу, именно в основе своей, и жизнь, и добро, и любовь, это не что, а кто. Это тот, которого вчера мы погребли, и который ныне находится в гробе, приваленный гробом и запечатанный как бы нами печатью, чтобы проверить, а воскреснет ли он. Да, сегодня уже читалось воскресное Евангелие, но только как преддверие. Мы этого воскресения пока еще как бы и не произошло, мы как бы его не знаем, потому что каждая служба это то, что мы входим как бы реально в эти события и переживаем их как свидетели. И именно поэтому для нас вот эта служба и так волнительно, и торжественно, и глубока. И дай нам Бог действительно увидеть в Боге не отмстителя за грехи. Ведь обратите внимание, вот мы говорим, что болезни там он за грехи посылает и так далее, а в то же время в евангельской жизни, реально, мы смотрим, Евангелие читаем, хоть один случай был, когда он наложил какие-то страшные велиги, в смысле обстоятельств сложных или болезни за какие-то грехи. Нет, наоборот, любую болезнь, которую видел, целил. Если видел какую-то беду, он обязательно ее исправлял. Всегда, везде и всюду он служил человеку. Не для того и пришел я, чтобы мне послужили, а чтобы я послужил. Он таков. Любовь просто всегда служит. Она не ждет служения себе. И она не отдает что-то за что-то. Потому что никогда не мстит. И в то же время никогда не платит, как наемнику плату. А дарит свободно. В ту меру, в какую человек просто захочет и сможет принять. И вот дай нам Бог действительно научиться от этой субботы и покаянно уметь раскрыть душу для того, чтобы Он действительно сумел дать нам духовный талант, дружелюбие, благодушие и любви друг к другу, потому что как я отношусь в данный момент к конкретному человеку, так я отношусь к Христу. Аминь.